Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Знаете, вот интересная вещь. Может быть, вы тоже видели. Буквально на днях была интересная информация по поводу того, как мы читаем. Мы читаем вообще, если читаем, то что? Если читаем, то как часто? Опрос проводили в Европе. Ну, в общем-то, мы так в серединке. В серединке, и это неплохо, но что меня удивило, оказывается, примерно половина населения Латвии вообще не читает книг. С одной стороны, вот такая, я уж не знаю, радостная, нерадостная вещь. Хотя, может быть, читают что-то другое, может, там в ТикТоке сидят, в социальных сетях, жизнь меняется. Но мне всегда казалось, что самое лучшее время для чтения книг — это когда ты выходишь на пенсию. Так вот, друзья мои, оказалось, что группа 65+, показала самый низкий показатель. Не только в Латвии показала показатель, но и во всей Европе. Почему это? С чем это связано? Казалось, у пенсионера масса времени, нет своей библиотеки, иди в городскую библиотеку. Много в Риге библиотек, замечательный подбор книг. Но нет. И что парадоксально, исследование показало, что молодое поколение, это те, кому от 16 до 29 лет, самые увлеченные читатели. Вот так. А мы бочки катим на молодежь, говорим, что она не читает. Не читает. 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 Но помимо того, что читают, ну, читают, наверное, я не знаю, там, детективы какие-нибудь, постаршее поколение, мемуары, по всей видимости. Мне казалось, что поэзии вообще сегодня, ну, почти не существует в стране. Оказалось, я ошибаюсь. У нас есть клубы, у нас есть люди самого разного возраста, которые выступают в этих клубах, встречаются, издают сборники, альманахи. Так что сегодня мы поговорим о том, что же происходит в нашей поэзии в Латвии. У меня в гостях молодой поэт. Молодой, можно так сказать?
Можно.
А сколько лет, кстати?
19.
19. Ой, самое время писать стихи. Алексей Волокитин. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Давайте мы, Алексей, начнем вот с чего. Раз уж поэзия, тогда сначала мы послушаем стихотворение, любое, на ваш выбор, а потом проведем короткий блиц, чтобы познакомить слушателей с вами поближе. Договорились?
Договорились.
Все, вручаю вам бразды правления.
Первое четверостишее будет в рифму, второе — верлибр. Кто расскажет, что такое Бог? А он ни слова, в клюве попугая. Он проклял нас общаться через рот заколдованными губами. И второй. Речь жизни — дергание почерка первоклассницы, раскрывшей тайну создания алфавита в фарисейных гримасах спанч Бога внутри и снаружи, взятого взаймы телевизора, я пыталась рассмотреть, как мир рассыпается на три цвета — красный, зеленый и синий. И с ними собирается в два звука — ма, ма, па, па.
Поэт Алексей Волокитин, 19 лет у нас сегодня в гостях. Друзья мои, можете, кстати, вот интересно было бы, если кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, сказал, вот я тоже состою в таком-то клубе, пишу стихи, выступаю, может быть, даже мои стихи в каком-то сборнике находятся. Вы можете писать в интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александра Студия, мы работаем в прямом эфире, как обычно, и можете писать по WhatsApp номер 28-04-04-24, 28-04-04-24. А сейчас, Алексей, давайте мы пробежимся. Вот такие мои короткие вопросы.
Да.
Ну, желательно короткие ответы, хотя это не факт. Что вы предпочитаете? Выполнять любимую работу и получать мало денег, но получать такое удовлетворение? Или делать то, к чему душа у вас не лежит, но достойно зарабатывать?
Если брать эти два варианта ответа, я бы ответил на этот. Я люблю получать мало денег, но за любимую работу, раз уж так. Поскольку удовольствие, которое мы получаем от той или иной работы, мы можем, ну, при помощи своего воображение при помощи своей психики, как бы самообмана, самовнушения, увеличивать в гораздо большее количество раз, чем мы можем получить от денег. Потому что наша фантазия и воображение, оно не так ограничено, как наши траты, даже если у нас много денег.
Ну, кстати, насчет много денег, еще один вопрос. Как бы переходит по теме от первого. А сколько вам денег нужно в месяц, чтобы чувствовать себя, ну, комфортно? То есть давайте мы определим, вы живете с родителями или отдельно?
Можно сказать, что отдельно.
Отдельно. То есть за квартиру надо платить?
Да.
Ага, вот это очень важный момент. И готовить, кушать?
Тоже.
Тоже. То есть это все на вас, не на маме, не на папе. Вот сколько нужно примерно?
Ну, я думаю, от 600, чтобы, ну, более-менее чувствовать себя комфортно. С другой стороны, мне кажется, что это в зависимости от того, чем занимается человек. Если у человека есть какое-то любимое дело, он будет посвящать ему гораздо больше времени, чем даже на ту же еду или на покупку каких-то...
Ну, голодать-то нельзя.
Ну, голодать нельзя, но все равно приоритет будет лежать к какому-то ремеслу больше, чем к покупке и обеспечиванию чего-то материального. Как бы это странно ни звучало. Но вы понимаете...
Я понимаю, да, о чем идет разговор. Кстати, вот еда. У нас, смотрите, как одна тема переходит в другую. Еда для вас – это просто удовлетворение вот потребностей, или вы получаете кайф от каких-то там блюд, я не знаю?
Я думаю, это и то, и то. Это и утоляет голод, и я пытаюсь утолять его, получая удовольствие тем...
А вот что... Вот вы думаете, сегодня так устал, но все-таки приготовлю что-нибудь такое вкусненькое. Вот что вкусненькое в вашем исполнении?
Ну, на самом деле, мне достаточно просто пожарить яичницу, и для меня это будет очень вкусно.
Вот я тоже умею. Я думал, что-нибудь...
При этом не приправив ее абсолютно ничем, просто обычная жареная яичница.
И даже там бекон ничего, там ничего. Ни овощи, ничего, да?
Я люблю просто чистые овощи есть. Например, капусту без ничего или огурец без ничего. Я получаю колоссальное удовольствие.
А с огурца надо шкурку снимать?
Не обязательно.
Ой, врачи говорят. А помидоры вообще, что-то сказать, сейчас поветрие такое. Все красное нельзя есть. По крайней мере, мне говорят, да, помидоры, перец. Не знаю вообще, ничего не остается. Хорошо. А была ли какая-то привычка, от которой вы отказались, сумели отказаться? Ну, такая нехорошая привычка. Или, возможно, она еще остается, и вы хотите от нее отказаться?
Я пытаюсь свои вредные привычки перенаправить что-то в творческое, созидательное.
Удается?
Вполне.
Мы договорились не слово о политике, потому что, ну, хватит уже. И так она из всех ящиков, из всех компьютеров, из телевизоров звучит и гремит. Но один вопрос, ну, он не связан с политикой. Хотя. Вот представьте себе, вместо меня здесь сидит президент. У нас президент, кто? Эдгар Ринкевич. Вот о чем бы вы его спросили? Один вопрос.
Мне нечего у него спросить, если честно.
Вообще неинтересно, да?
Ну как, в принципе, да.
Вот так вот. Ну ладно.
Я просто такой довольно эскапичный, немного интровертный человек. Для меня самое главное, чтобы для меня было то или иное пространство, в котором я смогу творить так или иначе. Если это есть, мне, в принципе, больше ничего не нужно. Ну, кроме каких-нибудь читателей, людей, которым мое творчество близко.
А это очень важно, да? Или вы относитесь к людям, которые, ну, могут писать, что называется, в стол?
Ну, я не могу прям писать в стол. Мне важно иметь читателей, потому что, имея читателя, мы имеем другой взгляд на творчество, и от этого оно иначе раскрывается. Мне нравится писать и впускать свои творения в какое-то живое смысловое поле, где оно может приобретать какие-то трактовки, проходить через другой жизненный опыт, и оно так оживляется другими историями, другими людьми, как бы это ни звучало.
Алексей, а как вы пишете? Чисто технически? Чисто на компьютере, технически. От руки?
От настроения зависит. Я могу там условно половину стиха написать на клочке туалетные бумаги, извините за такие подробности, а другую дописать в телефоне, потом в компьютере, потом перенести вообще на тетрадь. То есть
это когда муза посещает, да, так выходит?
Ну, можно и так сказать.
Вообще она посещает музу или это рассказы, сказки?
Я думаю, это такие абстрактные понятия, потому что для каждого муза своя. Для кого-то это алкоголь, для кого-то это какие-то другие зависимости. Для меня это просто наблюдение и способность прислушаться.
Вы относитесь к молодому поколению, которое не мыслит себя, по крайней мере, значительная часть вашего поколения не мыслит себя без социальных сетей, без компьютера. Вот для вас что комфортнее, лучше, интереснее, удобнее? Позвонить человеку или написать смс-ку, или мейл?
Написать смс-ку. Потому что если мы будем звонить человеку, ему придется напрягать свои голосовые связки, возможно, у него более ужасное настроение, ему придется максимально быстро отвечать. А условно, когда тебе пишут сообщение, у тебя есть неограниченное время на то, чтобы выбрать формулировку и выбрать, что сказать именно этому человеку.
Вот в этом мы отличаемся, действительно, потому что мне все-таки кажется, что для меня приятнее и важнее. Сейчас же вообще стало модно. День рождения у человека, Варда, Дена, уже почти никто не звонит.
Ага.
Только смс-ки, мейлы, какие-то картинки откуда-то скопированные. Теряется это личностный контакт, мне кажется, играет очень большую роль. Ладно.
Еще, извините, что я забыл. Я хотел сделать небольшой дисклеймер, что я могу на некоторые вопросы отвечать немного пафосно и претенциозно. Не потому, что я такой человек, а потому, что я нервничаю и пытаюсь...
Не надо нервничать. У нас здесь спокойно. Спокойно. Слушайте, вот вопрос такой. С каким животным вы себя ассоциируете, если ассоциируете?
Я думаю, что с зайцем чисто внешне, потому что я очень часто обращал внимание на свои передние зубы, которые немножко выпирают, как у какого-нибудь мультяшного зайца или кролика. Я не знаю, как они различаются, если честно. Вот. И что он выглядит таким довольно милым, безобидным, но при этом может... ринуться от тебя с огромной скоростью.
Это как моя бывшая собачка Чихуахуа. Она такая самая маленькая собачка в мире, насколько я понимаю. Но не дай бог, если ты ей не понравишься. Такая оскал будет.
Плюс у кроликов или у зайцев, кажется, они могут быть довольно агрессивны.
Можно.
Я не зоолог, но да.
Нет, я хотел одно время приобрести кролика, но меня отговорили, потому что он, оказывается, ест все, что только попадается. Все шнуры, провода, все это будет...
Это я.
Серьезно, да?
Но это я в шутку говорю.
А реинкарнация? Вот некоторые верят в реинкарнацию. Верите вы?
Именно что верю. А вера не означает знание, потому что... Я помню, что в детстве я мог видеть какие-то не то галлюцинации, не то сны, которые проявлялись как-то наяву. И вот сейчас, если я попытаюсь это вспомнить, я не могу вспомнить. Я помню сон, который мне снился очень-очень давно, либо это было какое-то проявление в реальности. Вот. И, возможно, это были какие-то кусочки классики.
А кем бы хотели быть в той новой жизни?
Кролик? Я не знаю. Мне кажется,
пока еще не решили.
Мне кажется, что у меня бы тогда было другое мышление, я был бы другим человеком, и от этого бы предпочтения менялись.
Алексей, последний вопрос. Вот вы в таком возрасте, когда всем, кто вокруг вас и старше, хочется давать советы. Вот я по себе знаю. Но сейчас я уже прекратил
это
давать
эйджизм.
Советы. Нет, это нормально, нормально. Мама, папа, мы же хотим хорошего.
Ладно, в таком случае.
Да. А вот вы прислушиваетесь к советам старших товарищей?
Я прислушиваюсь к советам тех старших, которых я уважаю, и у которых есть какое-то преимущество надо мной. Например, в каком-либо ремесле, или у того старшего у него больше эрудиция в тех областях, которые мне интересны. А если человек...
Абсолютно... То есть, если он авторитет, скажем так.
Можно и так сказать, да.
Окей. Молодой поэт Алексей Волокитер у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Давайте еще прочтите. Вы спросили, конечно, можно ли прочесть длинное стихотворение? Да бога ради.
Угу.
Насколько оно длинное?
Оно меньше минуты.
Я-то думал, будет как Евгений Онегин.
Нисколько.
Только у меня просьба, не надо вот локтями стучать, да, потому что я сначала не понял, что это у меня бьет в ухе мои, в ухе, а это слышно и в эфире.
Ленточный червь парадку защелкнет, мрачно ползущий в кишечник хрущевки. Числа за кровь, за питание. Счетчик считает червю, даже коли не хочет. И почту обшарит на треснутых стенах с письмом про кишечник, не зная, что сделать. Сползутся с желудка в кишечник соседи, тоже не зная, что делать-то с этим. И все в этом варятся. Всюду живут так в серых котлах коммунальных желудков.
Слушайте, вот, Алексей, сейчас вы прокомментируете свою поэзию, но я бы скажу свою точку зрения. Я слышал три ваших произведения. Мне показалось такое какое-то грустное, такое упадническое настроение.
Да.
Это... Я вспоминаю, когда мне было 19, я как-то повеселее воспринимал жизнь. Почему вот так печально ее?
Но в жизни-то я веселый. Ну, относительно.
Ах, так значит, это два есть Алексея. Один, который в жизни, а один... А зачем это? Разделение.
Это часть меня. Как бы человек может испытывать разные эмоции, быть в разных состояниях и выбирать, в каком состоянии, какое состояние он будет транслировать в своем творчестве. Разве это не так?
А вот если я... А вы продолжите, да? Я вот начну. Угу. Поэзия Алексея Волокитина — это... Вот это что?
Я думаю, это что-то такое абсурдистское, очень сюрреалистичное, но при этом имеющее какие-то аллегории или отсылки на реальность. Ну, понятно, что сюрреализм, он как бы из реализма исходит, просто с сюром, каким-то абсурдом или гротеском.
А для чего это? Как это вообще воспринимается слушателем?
Ну, это должно восприниматься человеком, который, ну, просто любит искусство. Вот. А искусство — это... Я бы это определил как... Это художественное искажение реальности в угоду творческого замысла.
Так, вот давайте с этим разберемся. Искажение ради чего в угоду?
Ради творческого замысла.
А какой может быть творческий? Вот последнее стихотворение, вот про желудок. Я буду утрировать. Я сразу подумал, надо к гастроэнтерологу сходить. У меня возникла такая ассоциация. А ради чего вот это? Вот какую информацию, какой вот вы бросаете в аудиторию?
А почему поэзия должна содержать какую-то цельную информацию?
А я не знаю.
Это даже не статья, это не публицистика.
Вот смотрите, Алексей, сейчас... это уже хорошо, что мы начинаем спорить. Существует, на мой взгляд, ну, так очень примитивно говоря, как бы два направления в поэзии. Это эмоциональное, когда ты слушаешь и не вникаешь в содержание.
Ну.
То есть как бы слушаешь музыку.
Да, я понимаю, о чем вы.
Если говорить о людях вот моего поколения, вот я могу вспомнить, я не знаю, что-то вам говорят эти имена или нет, ну, скажем так, классиков таких 60-х, 70-х, вот Вознесенский.
Мне не нравится Вознесенский.
Не в этом дело. Он был у меня в передаче.
Да?
Я слушал, да. Круто. Я встречался с Евтушенко, у меня книги есть подаренные им. С Робертом Рождественским мы играли в теннис, и тоже его сборники есть. Угу. Очень хорошо. Мы 2 года с ним общались в Юрмале. Вот. Но не в этом дело. Вот я слушал Вознесенского. Вот эта музыка, да, но одновременно ты не слушаешь содержание. Оно куда-то уходит. Это нужно брать, вот как я говорю, листок бумаги, ручку и просто следить за каждым словом. И его же современник, тот же Евтушенко.
Да.
Это другая совершенно, скажем так, бытовая поэзия. Да, это понятно. То есть человек пишет о каких-то событиях, о каких-то своих чувствах. Эти стихи могут нравиться, могут не нравиться. Но там есть много действительно интересного. Вы где?
Я считаю неправильно разделять поэзию на эмоциональную и музыкальную.
Так.
Поэзия, как и любое искусство, она очень многогранная и может выполнять самые разные задачи. Вот. Конкретно я пытаюсь при помощи такой вот звукописи, которую вы могли, наверное, услышать, просто ярче преподносить те образы, которые мне кажутся интересными. То есть я пишу то, чего мне в поэзии не хватает, конкретно в той, которую я читал. И вот те качества, которые мне не хватает в тех поэзиях, я пытаюсь в своей как-то усилить и уплотнить.
Хорошо. Скажем так, вы пишете для себя или пишете, имея в виду какого-то реального читателя, аудиторию?
Я пишу для себя и исхожу из того, что если мне нравится то, что я пишу, значит, это понравится кому-то еще, кому-то похожему на меня.
Давайте еще какое-нибудь стихотворение.
Вот. Алфавит. Я вскарабкаюсь на «я», перепрыгну с «ю» на «э», «ы» и мягкий твердый знак, и схвачусь потом за «ща». «Ше», «че», «це», «хэ», «фу» и «т», допрыг скокался, что так, окровавив букву «б», я умру на букве А. И еще один, с вашего позволения. Если жизнь — ситком, а смерть не из этой серии, то в слиянии с тенью, родившись на свет, ранимым не пророни ни слов к произнесению на пожизненный срок в групповой терапии.
Вы знаете что? Я вот сейчас послушал и подумал, вам бы не сейчас жить, а в начале 20-го столетия. Правильно?
Серебряный век.
Да, серебряный век. Вот это желание уйти из жизни, расстаться с жизнью, закончить
это не
жизнь.
Обязательно мое желание.
Но у многих, кстати, многие выполняли это желание.
Это их проблема.
Ну хорошо, тогда получается, что сами уйти из жизни вы не хотите.
Нет.
Но поэзия как будто...
Дело в том, что если я пишу стих, это не обязательно я пишу от своего лица.
Я понимаю.
Я могу писать от лица какого-то собирательного образа. Понимаете?
Хорошо, а веселые какие-то стихи? Веселые. Нам песня строить, жить. Ну, я утрирую, конечно.
Ну, конечно, да? Я понимаю, что вы утрируете. Есть, но мой юмор, я думаю, не каждый оценит.
Хорошо. Послушайте, вот мы встречались с вами пару лет тому назад. Вы только-только начинали.
Один что? Год.
Год?
Год назад.
Как бежит время? Как бежит время? А мне уж кажется, что два. Но не в этом дело. Что-то изменилось вообще в вашей жизни?
Да. Я устроился на работу. Я опубликовался в Рижском альманахе, который ведется с начала 90-х, куда вошли и другие мои коллеги по цеху. Из Рига пишет, и не только. Там публикуются и русскоязычные, и латышскоязычные поэты. Я по-прежнему участвую в поэтических мероприятиях, люблю гулять, слушать музыку, смотреть фильмы, читать, фотографировать.
Живете полной жизнью?
Да, да.
А работа, если не секрет, это с чем связано?
Работа связана с чем-то таким обычным и начальным. Я устроился на работу просто, чтобы первое время были какие-то деньги, на которые я смогу как-то, ну, выживать, что ли. Но я не жалуюсь, я, в принципе, всем доволен. Я, пока у меня есть возможность... творить и быть в этом продуктивным, искать новые формы, заигрывать с содержанием, заигрывать с литературными традициями. У меня все замечательно.
Ну, кстати, вы не первый. Можно вспомнить и рокеров российских, и вспомнить поэтов, которые, ну, чтобы... Раньше, сейчас же можно не работать, а раньше нельзя было не работать.
Угу.
Помните, Бродский кончил тем, что попал в сумасшедший дом, потом его просто отправили в ссылку за тунеядство.
Да.
Но многие шли вот работать где-то, я не знаю, там, дворниками, в кочегарке, лишь бы была вот какая-то запись о том, что у человека продолжается трудовой стаж.
Да, и еще про Бродского хотел добавить интересный факт из его биографии, если меня не подводит память. Я помню, что у него спросили род его деятельности или сказали, покажите бумажку, что вы поэт, и тогда кто вас назвал поэтом? И он в ответ так пафосно и круто ответил, а кто сказал, что я человек?
Ну да, но они требовали в те времена, поэт — это член Союза писателей.
Да.
Если ты не член Союза писателей,
то
ты никто. А, кстати, сейчас вот Союз писателей вас как-то привлекает или нет?
Нет, потому что в основном в Союзе писателей, я не могу говорить за всех, кто в нем участвует, но, как мне представляется, туда проходят только те произведения, которые как-то замешаны на конъюнктуре, на чем-то, что будет хорошо продаваться. И там, как правило, очень мало какого-то интересного для меня искусства в литературе.
Ну, продаваться — это же тоже очень важный момент.
Хотя есть исключения. Ну. Я не знаю, Владимир Сорокин вроде бы не состоит ни в каком союзе писателей, но при этом он делает что-то очень интересное, необычное, заигрывает с литературными традициями, он сам постмодернист, но при этом его читают почти все русскоязычные.
Ну и Пелевин. Но это огромный рынок. Все-таки нужно учитывать, что раньше книги издавались... Ну, признание твое, признание — это супер. Значит, ты уже в первой бригаде, в первом эшелоне, это 100 тысяч экземпляров. Сейчас такого представить себе невозможно.
Да.
Поэтому раньше люди хотели быть членами Союза писателей. Это логично, потому что это
давало им продвижение.
Конечно. То есть они могли работать над прозой, над поэзией. А сейчас гарантии никакой. Ты можешь быть членом любого творческого союза, вот как у вас клубы, печататься в альманахах.
Это такая, что ли, компенсация?
Нет.
Но я в шутку.
Но это во всем мире сейчас. Трудно найти даже если мы не говорим о поэзии. В драматургии тоже. Боже, какие гонорары получали те, кто за каждую постановку. А страна-то огромная была. Вот. Сейчас очень трудно найти в Латвии человека, который мог бы, скажем, своей прозой, прежде всего прозой, ну, в общем-то, обеспечить жизнь. Они все. Это, кстати, и касается других творческих профессий.
Да, это уже стало больше делом души.
Ну, то есть свободное от работы время человек пишет стихи. Вот так получается.
Ну, получается так.
А, кстати, а к Бродскому-то вот как относитесь?
Вот если честно, мне он кажется излишне претенциозным и нацеленным на такую очень светскую фестивальную аудиторию, если вы понимаете, о чем я. И у него есть некоторые стихи, которые мне нравятся, но в целом его фигура как поэта меня не очень сильно привлекает. Меня больше привлекает... вот если брать конкретно советских поэтов, вот, или Серебряного века, меня очень привлекают Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Владимир Маяковский.
Ну, то опять пошло начало прошлого века.
Если говорить чуть например, Аркадий Драгомощенко.
Не знаю, первый раз слышу.
Почитайте, это очень талантливый верлибрист, который выходит почти что за рамки языка своей какой-то философско-академической лексикой. Его безумно интересно читать таким читателям, как я. Из современных, я вам уже говорил, могу, например, упомянуть Александра Шадова, Лёху Никонова, кого еще?
А здесь в Латвии?
Здесь в Латвии. Наверное, Янис Гранс. Не знаю, слышали ли вы о нем или нет. Я его открыл в Рижском альманахе, и его верлибры мне показались довольно, ну, примечательными. Мне нравится слог и то, как он заигрывает с какими-то современными, так скажем, аллегориями, что ли. Ну, отсылками к современности и как это в образы оформляет и вставляет.
Я вот смотрю, интересно пишет. Ну, раз уж пришли тут в эфир, вот я и прочту.
Да.
Сомнительное творчество, вот женщина пишет.
Ну, что значит сомнительное творчество?
Которая не знает 99,99 ваших слушателей. Друзья мои, так для того и есть, чтобы вы расширили свой кругозор из вот этой мусорного ведра, вот, которая 50%, которая вообще ничего не читает. Вот, люди бы как-то выкарабкивались, никто не говорит, что вот этот гений. Надо понять, что помимо тех вот 50, которые вообще ничего не читают, это их выбор, я совершенно их не критикую. Я, например, в ТикТоке отсутствую, я еще где-то там... Что у нас еще? Вот в Фейсбуке я где-то есть. А еще, как это называется, второе-то?
Ютуб.
Ну, во всех этих Ютубах, я думаю, что это какой-то бред и трата времени. Зачем что-то пишут люди? Ну, они пишут, им это нравится. Кстати, и стихи публикуют там. Я знаю, что вы тоже довольно часто появляетесь в Фейсбуке.
Да.
В Фейсбуке, да. Так что, Лена, вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, вот это выражение сомнительно. Это мне напоминает советские времена.
Ну да, то есть, если стихи непонятные, если они не про что-то высокое, не про что-то бытовое, значит, это никому не интересно. Но это не так.
Поэтому я вот мы сейчас подошли к этой теме.
Я наоборот над бытовым пытаюсь немного в стихах издеваться.
Ну, это право.
Да.
Скажите мне такую вещь. Вот для вас эти цифры, они были известны по поводу активности наших читателей потенциальных? Или впервые услышали?
Какие цифры?
Ну, вот о том, что половина жителей Латвии, впрочем, как и почти половина жителей граждан Евросоюза. По Евросоюзу 47,2, у нас немножко больше. Не прочитали ни одной книги за последний год.
Ну, а почему важно читать в наше время?
А вот я не знаю. У меня сразу была, как я увидел информацию, у меня сразу появилась такая реакция. Ой, идиоты. А потом подумал, что ж, они выбирают что-то другое.
Но вот именно, они выбирают что-то другое. Вообще мы каждый день читаем какой-либо текст. Сейчас литература — это не самый интересный способ, не то чтобы даже получения информации, но даже получения какого-то интересного опыта. Безусловно, в литературе очень много чего интересного есть, но сейчас очень много фильмов и голливудских, и авторских. различных мультипликаций, которые в том числе основаны на литературе и на других видах классического искусства. Есть много разной музыки, есть какие-то треды, есть очень много замен литературе, и поэтому эти замены ее немного смещают.
Люди старшего поколения, которому я принадлежу, это нормальная реакция. О, как же, мы раньше ехали там в трамвае, все... А действительно раньше было, люди читали в трамвае, в автобусах.
Вот я этих людей очень сильно понимаю, потому что мне, если честно, не очень комфортно жить в этом веке периодически. Я бы хотел, не знаю, даже вот, ну, в начало 20 века. Но это конкретно их проблемы. Я не пытаюсь их объяснить, потому что у меня тоже есть свои проблемы. У нас всех множество своих каких-то проблем, загонов, но это надо принять. Вы сейчас живете в 21 веке, нужно как-то адаптироваться.
И жизнь меняется. Слушайте, а сами-то вы читаете или нет?
Конечно. Если бы я не читал, я бы не смог писать.
А читаете что, вот бумажную литературу или все это в электронке?
Одно время я покупал... Ну, я очень любил книжные магазины, мне нравилось... Это вот обложка, вот эта эксклюзивная классика. Я себе скупил почти всю русскую классику, зарубежную в том числе. Ну и что? Я читал русскую классику, безусловно. Там Толстой, Достоевский, Чехов, Куприн. Можно бесконечно перечислять, эти имена знают все. И современников люблю почитать. Того же Пелевина, Сорокина, Михаила Елизарова. И если я не могу какие-то книги найти в книжных магазинах, или они стоят там заоблачные цены... Мне предпочтительнее купить что-то в электронном формате, ну, или бы найти какой-то бесплатный отрывок, хотя бы так.
Вот, кстати, по поводу чтения, ну, там не все так однозначно, как сначала показалось. Есть тенденция, она существует во всем мире, в Европе прежде всего, когда берется классическое произведение, написанное, не знаю, там, в 18-19 веке, оказывается очень много вещей, которые, ну, которые современные люди, не только молодые, но и среднего возраста, в общем, не понимают, о чем идет разговор. Может, вы видели, была тут статья, сначала все за голову схватились, начали кричать. Нет, все не так просто, как это выглядит. Есть Брааль Каудзейш, роман Мэрны и Акулайки, «Времена землемеров», это латышская классика, и было предложение, и все будут работать в этом направлении, там целая группа, ну, как бы упростить текст. Это сначала пока ужас. Нет, а с другой стороны, я вот сейчас почитал интервью с людьми, которые этим будут заниматься, и Культур-капитал-фонд выделил деньги. Ну, во-первых, с того времени прошло так много изменений, что ты же не будешь постоянно в словарь смотреть, что это слово значит, что это слово значит.
Ну, к примеру, если брать какие-то хрестоматийные отрывки, там очень много сносок по каким-то редко употребляемым словам или непонятным, скорее всего, современнику.
Ну, задолбаешься вот так все время смотреть на конец книжки.
Ну, опять же, проблема читателя. Если человеку нравится произведение, интересно, он откроет словарь и будет его перешерстять в поисках того слова.
Ой, вот. Алексей, хотите еще? Ну, уже приятное. Надо же так вот. Стихи, конечно, на любителя, пишет Аня.
Ой.
Но речь поэта великолепна. Этому поэту лекции о поэзии надо читать в современной интеллигенции. Пусть учится выражать свои мысли, используя великолепный запас слов и мыслей. Вам кто-нибудь такое говорил?
А мне говорили такое очень часто. Ой, некоторые мои стихи даже учителя читают своим ученикам на уроках литературы. Я этому очень...
Серьезно?
Да. Например, на презентации Рижского альманаха ко мне подошла одна престарелая женщина, которая была филологом.
Вот не надо вот эта престарелая, которая, кажется, лет 50.
Это не самое важное.
Нет, слово звучит не очень хорошо. Так,
ну, бывает.
Да. Немолодая,
да. Филолог и спросила, можно ли я ваши стихи почитаю в вашем детстве, где вас можно найти. Ну, и я предоставил источники.
Понятно. Еще так. Вот, чтобы закончить эту тему... Ой, а у нас времени-то уже заканчивается. Для меня было страшной неожиданностью. Действительно, ну, неожиданно, что старшее поколение читает очень мало. И в Европе, и в Латвии. А молодежь, о которой столько вот критических замечаний, оказывается, очень много читает. Вас это не удивило?
Не особо. Потому что как будто бы со временем у той или иной социальной прослойки взрослых просто именно привычка что-то читать заменилась на привычку что-то просматривать. Вот. И как будто бы все поменялось местами.
А это правда, что современная молодежь вот не может, ну, просто физически не может читать длинные, большие тексты, там несколько предложений и все?
Ну, смотря какая молодежь, у каждого свои интересы, да и вообще, мне кажется, во все время не все очень любили читать. Даже какие-нибудь придворные интеллигенты 19 века, они-то могли прочитать пол книжки и просто идти играть в какие-нибудь карты или забавляться с аристократками. Вот. А чтение было просто какой-то условностью, которая давала им какой-то статус эрудита, и не более того.
А сейчас читать — это престижно, вот если в компании...
Ну, для кого-то престижно.
Упомянуть того же Пелевина произведение какое-то, того же Сорокина. Или на это смотрят так, ну ладно, чокнутый.
Ну, кто-то смотрит как чокнутый, для кого-то престижно.
Ну, в вашем кругу.
Ну, у меня круг довольно читающих людей, и мы с ними спокойно можем много чего читать, находить что-то интересное и это обсуждать. В моем окружении все люди как бы хорошо друг к другу настроены.
И относится к другой половине, не к той
50%. Не к той статистической.
Да. Ну, давайте еще одно стихотворение, и потом еще один вопрос, и мы будем завершать эфир.
Да, я тогда прочту какое-то безобидное четверостишее. Проспал диктант, но, а сон был вещим. Я рвал тетрадку на части речи.
Ну, еще одно тогда.
Хорошо. Кое-как отучившись за год, я, уснув на линейке, продрогнул. Мне приснилось, я школьный звонок извинел сам себе на продленку.
Слушайте, вот смотрите, как это интересно. Удивить. Вот кто это пишет, я не знаю. Друзья мои, вы подписываетесь, чтобы можно было бы понять. Удивительный молодой человек. А тут вот кто-то говорил, почему вы пригласили. Видите, мы все разные, по-разному воспринимаем мир. Умственный. Я первый раз такое слово слышу. Умственный. Нет, это, наверное, без всякого хейта. Последнее. Вот эти клубы, эти встречи. Два раза в месяц, да?
Примерно так, да.
А собираетесь, где вы? И вообще, кто туда приходит? Разные люди?
Это организует Анастасия Ефремова. Она же Анна Настя. Она тоже была на Латвийском радио 4, даже на телевидении. Она журналистка и поэтесса. Она организует эти вечера. Можно найти в Инстаграме или еще где-нибудь написать «Рига пишет», вот, и записаться, почитать свои стихи или чужие, или
спецкоды. То есть кого-то там спецконтроля нет?
Нет, абсолютно свободно для своих.
А много людей собирается? И вообще по возрасту?
Ну где-то до 30, до 40. Это из выступающих только. Вот, а остальные могут прийти просто послушать.
Насколько я вспоминаю, Алексей, времена вот Серебряного века, начало прошлого столетия, эти обсуждения довольно часто перерастали, ну, знаете, в такую словесную войну,
ну,
и оскорбления. Это бывает? Вот люди обижаются?
А на что
сейчас
обижаются?
Ну вот, вы прочли стихи, а тут кто-нибудь скажет, что это такое.
Я очень часто встречаюсь с неоднозначной реакцией на мое творчество, потому что люди хотят слышать какую-то силлабатонику и о чем-то таком светлом, вечном, веселом, потому что и так в их жизни все очень темно.
Но тоже их людей можно понять.
Конечно, можно. Ну, тогда не читайте меня, я вас не заставляю.
Так, давайте еще на завершение еще.
Да.
Все, последний вот, можете там... А вы 3 минуты хотели какое-то стихотворение прочесть?
Нет, это суммарно.
Суммарно. Хорошо,
все.
Хорошо.
Одну минутку.
Да, ждем.
Так.
Я сейчас думаю, какой я старый. Я же с Ойром Вацетесом встречался.
В глаз попал осколок солнца, в район, расколотый на ветке, отголоском хрупких взрослых, разбитых жизнью о поребрик. Развязное детство в развязанных кроссах, с уроков сбегает массовка подростков, как мозг их сбегает от взрослых вопросов, а мозг мне на кой? Да не знаю, так просто.
А мозг мне на кой? Вот мозг для того, чтобы думать. А нравится, уж правильно вот Алексей, между прочим, сказал, нравится, не нравится, это дело вкуса. Была эта программа «Александр Студия». И в гостях у нас был поэт, молодой поэт Алексей Волокитин. Кстати, слушайте, Алексей, вот вы представляете себя через лет, там, я не знаю, 10-15?
Я себя представляю периодически очень душным, мудреным, ворчащим дедом, который пишет поэмы для еще более узкого круга читателей, чем сейчас.
Ну, это не через 10 лет будет дедом-то.
Ну, а кто знает?
Дедом это наверное...
Дай бог.
Сейчас дед сейчас, наверное, 80-90 лет. Поэт Алексей Волокитин был гостем программы «Александр Студия». Спасибо, Алексей. Успехов. И встретимся так через несколько лет.
Обязательно.
Коли живы будем. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новый гость. Пока.